Конечно, когда мы здесь стоим, проповедуем, конечно, все мы воспринимаем это все по-разному. Но, тем не менее, хотелось бы так, чтобы мы воспринимали, как это воспринимает Бог. Бог создал небо и землю, все видимое и невидимое, и Вселенную всю создал, и вложил определенные законы. Законы для Вселенной и на этой земле. И вложил в это законы физические и законы духовные. И желаем или нет, или мы не желаем, принимаем это или мы не принимаем, но эти законы существуют, независимо от того, нравятся они нам или не нравятся. Нам более понятны физические законы. Но эти физические законы, да и духовные тоже, они приносят нам только благословение тогда, когда мы с ними считаемся, когда мы их исполняем. Когда мы с ними не считаемся и не исполняем, они приносят нам много проблем, много переживаний. Если взять такой простой пример, если мы пренебрегаем таким, скажем, физическим законом о всемирном притяжении, ну, мы можем его и не знать. Но мы знаем, если мы выйдем с пятого этажа, то мы рискуем попрощаться с жизнью, потому что этот закон будет существовать. Но если, зная этот закон, мы с ним считаемся и спустимся по лестнице вниз, то это все в порядке, да? Есть и другие законы. И закон сохранения энергии, который тоже с этим считаем, мы считаемся, знаем или не знаем. Мы знаем, что если мы за один метр выйдем перед машиной, которая едет 100 км в час, она не остановится моментально. Потому что эта энергия и есть, существует, и ее нельзя остановить так быстро. Но мы ждем и считаемся, и поэтому, скажем, в нашей жизни, и тогда, если мы с этим считаемся, то мы и принимаем решение, соответственно, этому закону. В духовной жизни человека Бог тоже устроил эти законы. И независимо от того, знаем мы их или не знаем, пытаемся, принимаем или не принимаем, и они нам будут благословлять, мы будем иметь благословение тогда, когда мы считаемся такими законами. Но когда мы говорим о духовных законах, у нас всегда всплывает 10 заповедей. Ну и там, конечно, все понятно. Там понятно, что нельзя воровать, что нельзя, нужно почитать отца и мать, не желать жены ближнего и так далее. Но я бы сегодня хотел порассуждать над теми законами, которые не вполне, как бы сказать, не вполне мы их воспринимаем. Нам трудно это понять, и не, казалось бы, противоречит нашему здравому смыслу. Некоторые вроде бы и как-то в нас укладываются, но все равно нам до конца все это непонятно. И первое место Священного Писания мне бы хотелось прочитать. Это первая книга Царств, 16 глава, 7 стих. Это когда Самуил приходит в дом к отцу Давида, ему нужно помазать на царя одного из сыновей, но Бог не сказал, кого. И вот перед ним стоят эти сыновья, и он выбирает. И смотрит на старшего, говорит, ну вот этот и ростом подходит, и полностью соответствует тому, вот его, наверное, Бог избрал. Но Бог его останавливает и говорит, 1 Царств, 16 глава, 7 стих, и Бог им говорит, но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я натрену его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Один человек сказал, мне, говорит, нравится иметь с Богом дела, у него не все, как у людей. Человек смотрит на лицо. Хочет, не хочет, мы смотрим. Есть даже пословица такая, которая говорит, что встречает по одежке, а провожает по уму, да. Но все равно мы смотрим на лицо. А Бог говорит, когда человек смотрит на лицо, оценивает человека по каким-то, именно по внешним качествам, то Библия это называет грехом. Это Библия называется, это лицеприятие. И лицеприятие, я так посмотрел в интернете, что это такое, и лицеприятие – это человекоугодничество, предпочтение одного лица другому в зависимости от личной выгоды. И получается так, что человек смотрит на лицо человека и определяет, нравится он ему или не нравится. Стоит иметь с ним отношения или не стоит, не зная по определенным параметрам, и Бог называет это грехом. Особенно здесь, может быть, не так это ярко бросается, когда было в Советском Союзе, заводили знакомство с теми людьми, которые имели какую-то власть, которые могли что-нибудь помочь, и там такой даже существовал термин «по блату», да? По блату можно было устроиться на работу, по блату можно было купить дефицитные товары. И с такими людьми пытались заводить знакомство. Чем больше таких людей, тем больше возможностей. Они не смотрели на человека, как на, скажем, просто смотрели на лицо и на его возможности. И тогда определялось отношение к этому человеку, насколько они должны, насколько мне нужно с ним иметь отношения или не нужно иметь. И я думаю, так где-то у нас в сердце такое есть, и мы так смотрим на Бога и считаем, что ну, где-то и у нас. Но Бог-то меня точно поймет. Бог кому-кому, а мне-то сделает исключение. Но вот это качество Бога, что Он не лицемерный, исключает исключение. Бог не делает никому ни исключения. Бог смотрит на сердце человека. Бог нелицеприятен. Вот интересно, мы говорим, что вот для Бога важно, что в нашем сердце, мы стараемся вроде как-то, а вот мы сами знаем, что в нашем сердце. Но мы всегда говорим, что да, мы молимся, мы стараемся исполнять волю Божью, у меня там мысли в сердце. Кто из нас хотел бы, чтобы сегодня, вот здесь, на этом экране, высветились наши мысли, которые в нашем сердце? Чтобы высветились наши желания, которые в нашем сердце? И эти желания, которые сейчас бы высветились, они понравились Богу или нет? Да понравились бы они нам самим или нет? Бог-то смотрит на сердце, и Он оценивает по нашим мыслям, по нашим желаниям. Я в проповеди довольно интересный вопрос слышал. Он говорит, когда-нибудь задавали вы себе вопрос, нравитесь ли вы Богу? Вот Бог смотрит на наше сердце, как Он определяет, нравимся мы Ему или нет? По нашим мыслям, да? Что у нас в сердце есть. Почему сердце Давида нравилось Богу? Почему он говорит, это был муж по сердцу Божию? И вот интересный момент, когда Давид отрезал одежду от края, кусок одежды от одежды Саула. Это первая книга Царств, 24 глава, 6 стих. И написано, и больно стало сердцу Давида после того, как он отрезал часть одежды царя Саула. Я бы хотел направить мысли, вот кто-нибудь знал рядом с ним стоящие вот эти руководители, там военачальники, кто его окружал, его свита, люди, которые рядом с ним были, они знали о том, что Давиду больно стало? Там ничего не написано. Там не написано, что он сказал, что вот что-то у него на сердце так нехорошо. Там написано, просто на сердце у него стало больно. И Бог видел эту боль. Бог видел, что он неправильно сделал, что люди будут теперь относиться к Саулу совсем по-другому. И Бог видел сердце Давида, и он говорит, вот такое сердце мне нравится. Хотя никто рядом и не знал. Да, действительно, мы можем где-то, Бог нам не дал такую, скажем, возможность смотреть, что в сердце человека. Но Бог сказал другие слова, Он говорит, от избытка сердца, говорят уста. И говорят, уста от избытка сердца не тогда, когда у нас все хорошо, вот, когда мы общаемся, когда мы просто разговариваем. От избытка сердца обычно мы можем точно определить, что в сердце человека тогда, когда при особых обстоятельствах. Вот мы смотрим вот в стакан, да, вроде там ничего нету. Вроде чистая вода. Но если взять там, помешать ложечкой, да, то если там чай, то он всплывает, еще что-то всплывает. У нас часто есть такое выражение, ну, выскочило, ну, не подумал. Но откуда она выскочила? Если она в сердце этих слов не было, этих мыслей не было, если в сердце этого не было, она бы и не выскочила никогда. Значит, эта мысль, эти слова были где-то в сердце. Они были просто глубоко, мы их там запрятали, не пользовались, старались заглушить все это. Но Бог-то видит. Бог смотрит не как человек. Бог смотрит на сердце. Знаете, можно делать великие дела, но цель этих дел будет совсем другая. Что интересно, вот, по-моему, Мартин Лютер каялся перед Богом довольно интересным покаянием. Может, другой, но мне, насколько я помню, это был Мартин Лютер. Он просил: «Господи, прости меня за безумие моих святых дел». То есть дела снаружи вроде кажутся правильными, вроде кажутся нормальными, все. Но Мартин Лютер знал свое сердце. И он говорил: «Это неправильно». Снаружи они вроде правильные дела, но неправильное состояние сердца. Вот Христос пришел на эту землю, пришел и смотрит на людей. Была вера, было служение в храме, проводились учения в синагогах, приносились жертвы. А он смотрит на этих людей, и говорит: гробы окрашены. Вы выказываете веру, у вас все служение построено для того, чтобы показать свою набожность. Вы увеличиваете хранилище, вы определенную одежду одеваете, вы молитесь на углах. Он говорит: ну я же вижу ваше сердце. Зачем вы это делаете? А в книге пророка Исаии он даже более грубо, более так жестко говорит. Он говорит: зачем вы ходите и топчете дворы мои? Бог смотрит на сердце человека. И где-то в христианстве это тоже проскальзывает. Вот я когда покаялся, и эта мысль мне сразу не пришла, но года через три такой вопрос у меня встал. Вот почему вот покаялись известные личности, да? А их непокаяние знают почти все. А его покаяние знает, заполнен интернет, заполнены газеты, покаялся там великий певец, покаялся какой-то там военный или еще там. А покаяние простого человека, грешный, понял, что он грешный, пришел, покаялся, все, никто не пишет про это. Почему об этом человеке рассказывают всем? Об этом никому не говорится. И то есть где-то здесь, может быть, и проскальзывает. Проскальзывает именно, когда человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Мы обратимся еще к одному, скажем, духовному закону, который тоже нельзя пренебрегать, и который, если мы его будем исполнять, он принесет нам благословение. Это притчи, 15 глава, 33 стих. И притчи, 18 глава, 13 стих. Начало притчи, 15 глава, 33 стих. «Страх Господин научает мудрости, и славе предшествует смирение». И притчи, 18 глава, 13 стих. Здесь Бог говорит: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение – предшествует славе». Иисус Христос тоже эту мысль подтверждал и говорил об этом. Матфея 20 глава, 25-27 стих. Он говорит: кто из вас хочет быть большим, будет меньшим, и кто хочет быть первым, да будет вам рабом. То есть вот здесь маленько трудно нам усваивается. Получается так, дорога ввысь, вернее, дорога наверх – это дорога вниз. У человека наоборот. Мы можем в Библии привести много примеров. Вот в книге «Есвирь» довольно интересный, есть яркий пример. Это, не знаю, это министр или кто там, Аман. Там написано «злобный обман», Аман. Он занимал чуть ли не второе положение после царя, вознесся на такую высоту. Но вот этот закон сработал в его жизни. И он говорит, перед падением возносится сердце человека. У него это сердце настолько вознеслось, что он взял на себя право уничтожить целый народ. Но падение было тоже великое. И это, вот этот, этим законом, или, как бы сказать, может быть, этим правилом Божьим, и ученики Христа тоже решили как бы пренебречь. И в Евангелии от Марка, 10 глава, 35 и 41 стихи, давайте обратим на это внимание, прочитаем их. Евангелие от Марка, 10 глава, 35 по 41 стихи. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, и Яков, и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которое я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую или по левую сторону не от меня зависит, но от кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Вот два ученика подходят к Иисусу Христу, говорят, ну, пока там они, остальные ученики соображают, а мы пока еще места свободны, постараемся вперед их успеть и сесть по правую и по левую сторону рядом с Христом, занять места. Христос говорит, нет, так не пойдет. Кто хочет быть из вас большим, да будет меньшим. Я слышал один довольно интересный пример в проповеди Ватюков. Довольно интересный проповедник, он преподает в библейской школе, и он говорит, вот был я как-то на конференции, и мне так неожиданно там, сидел, говорит, слушал, и так неожиданно спереди задают, поднимает мне, задают вопрос. Вот, говорит, господин Ватюков, ответьте нам на вопрос, почему выпускники вашей библейской школы столь успешны по сравнению с выпускниками нашей библейской школы. Нашу библейскую школу, говорит, мы 3 года учим их, и не все даже доходят до кафедры. Он говорит, для меня это как-то неожиданно было. Я так быстренько, говорит, помолился, встал и говорю, мы в своей библейской школе, вы в своих библейских школах учите быть великими проповедниками. А мы в своей библейской школе учим людей, учим христиан быть слугами. Поэтому и получается так, что если хочешь быть первым, Бог говорит, будь слугой, будь рабом. Дорога наверх – это дорога вниз. И в Библии мы можем очень много примеров приводить, когда действительно люди смирялись, и Бог возносил их. Взять Давида. Давид пришел на это сражение, принес просто еду, пришел пастухом, вышел, ушел оттуда героем. И мы можем много и еще примеры приводить, когда наоборот. Люди занимали сразу высокое положение, и не было смирения. Возьмем Самсона. У Самсона он сразу стал судьей израильским. Если мы посмотрим, там, по-моему, 3 главы говорится о Самсоне, и каждая глава начинается с новой женщины. Да, была сила, было помазание, был судьей, но внутри не было той силы, которая дарована Богом. Это еще один такой, скажем, такое правило, с которым, если мы будем считаться, мы избежим многих проблем. Что Библия нам говорит, что перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И тогда уже не человек возносится, а тогда Бог возносит человека. Сколько пытались Давида опустить вниз? Саул пытался это, я не знаю, сколько там, лет 10, наверное, он гонялся, то попытался что-то с ним сделать, но это вознес Бог. И напрасны труды тогда человека, потому что когда возносит Бог, тогда действительно это высота. Это второе место. Первое мы прочитали, что человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце, что дорога наверх – это дорога вниз. И еще одно место – это Лука, 16 глава, 15 стих. Это слова Иисуса Христа. Лука, 16 глава, 15 стих. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». И вновь не, у Бога не так, как у людей. Вновь получается все наоборот. Бог здесь говорит, что вы цените очень высоко, то очень часто бывает мерзость перед Богом. И мы можем сейчас перечислять, что сегодня высоко у людей. Люди сегодня ценят власть, когда имеют. Сегодня люди ценят деньги, сегодня люди ценят даже такие вещи, которые христианам, казалось бы, ну, это далеко, и мы должны об этом вспоминать. Но для людей это цена наглость. И сегодня даже люди говорят: наглость – второе счастье. Наглому человеку легче живется, но люди это ценят. И люди сегодня ценят показуху какую-нибудь. Люди сегодня думают или, может быть, как-то ставят себя как... Для них ценное мнение рядом с ними находящееся. И что интересно, когда люди задают себе вопрос: а я вот так вот сделаю, я покаюсь перед Богом, а что подумают люди? А что подумают друзья мои? И это часто людей удерживает от покаяния. И это вроде для них очень ценное мнение окружающего. А Бог говорит, что ценно у людей, то мерзость перед Богом. И если мы опять обратимся к Давиду, мы видим, у Давида совсем было другое сердце. Мнение людей для него не важно было. Для него важно было, что думает о нем Бог. И признаки последнего времени, какие люди будут, во 2 Тимофея, 3 глава, 1-5 стихи написаны. И что интересно, мы думаем, вот эти качества будут проявляться вот в такой яркой форме, вот если уж там неблагодарны, значит, неблагодарны, непримирительны, значит, непримирительны. Я думаю, это не такие, скажем, ярко и все это выражено будет, но это будет. Эти качества не только не будут процветать и развиваться, потому что они будут цениться людьми. И Бог говорит, вот эти качества, которые будут обладать люди последнего времени, это будет мерзостью передо мною. И что интересно, там и есть, что благочестие. Это говорит, благочестивы силы, что они отреклись от этой силы. То есть опять видимое лишь только благочестие. Казалось бы, снаружи смотришь на человека, вроде и боится Бога. А Бог говорит, это только видимое. И вот этот стих нам трудно, наверное, укладывается в нас, но Бог говорит, что такое, если вы с ним будете считаться, у вас будет правильная система ценностей. Вы будете понимать, что важно для Бога, вы будете понимать, что важно для людей. Вы будете понимать, что пригодится в вечности, а что пригодится лишь только здесь, на этой земле. Конечно, о этих ценностях почти можно целую проповедь говорить, но вот этот закон, это уже третий, о котором мы сегодня говорим, который трудно в нас укладывается, но он существует, нам нужно с ним считаться. Если мы с ним считаться не будем, то мы будем похожи на этих людей, которые написаны, описываются во 2 Тимофея, в 3 главе, с 1 по 5 стихи. Мы будем ценить те ценности, которые ценны людям. Вот что нужно сделать, чтобы люди нас ценили? Нужно, чтобы моя ценность и то, что ценят люди, она совпадала. И тогда у нас будет объединять что-то общее. И тогда они скажут, вот это хороший человек, вот он разделяет мою точку зрения, он мыслит точно так же, как я. И тогда мы вот этих людей, которые самолюбивы, горды, надменны, непокорны, мы будем иметь у этих людей хорошее мнение, потому что мы сами такие стали. Мы хотим, желаем в их глазах быть хорошими, и поэтому эти ценности и для нас ценны. Но Бог говорит, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Обратимся еще к одному, такому, скажем, не совсем удобному закону. Матфея, 16 глава, 24-26 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-26 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» И опять это, скажем, Божий закон. Кто хочет беречь душу свою, тот должен потерять ее. А кто хочет ее сберечь для этого мира, тот, наоборот, потеряет. Вроде противоречие. Мы так печемся о себе, о своей душе. Вроде бы, казалось бы, мы стараемся ее хранить, а Бог говорит, нет. Здесь совсем другое. Если ты, кто желает, чтобы сбереглась душа для вечности, нужно ее потерять. Нужно отказаться от некоторых удовольствий, от земных вещей. Нужно посвятить свою жизнь для Христа. И, казалось бы, люди смотрят и говорят на нашу жизнь и говорят, ну, вы зря живете. Вы отказываетесь от всех этих удовольствий, и Библия говорит, что это удовольствие, да, они греховные, но удовольствие. Но здесь вот этот закон духовный говорит, от этих греховных удовольствий человек должен отказаться, и лишь только тогда, когда он откажется от этих духовных удовольствий, он сбережет свою душу. А кто пытается сберечь, тот потеряет ее. Я когда-то приводил с кафедры этот пример, когда у одного мальчика, по-моему, ну, неважно, человека спросили, кем бы ты хотел быть, богачом или Лазарем? Это в притче богачей и Лазаре, да? Вы, наверное, читали ее. И довольно интересный ответ. Он говорит, в этой жизни я бы хотел быть богачом, а в вечности я бы хотел быть Лазарем. Только здесь Бог говорит, если ты хочешь в вечности быть Лазарем, тогда и на земле тебе придется Лазарем быть. Такого не бывает. Чтобы пожить и здесь, в греховных удовольствиях, и вечность быть рядом с Богом. Поэтому, если кто хочет сберечь душу свою, нужно отказаться от этих греховных удовольствий и посвятить свою жизнь Богу. В Библии есть еще много мест таких, ну, не скажу, что сильно уж много, но есть нам не совсем понятных, на которых мы могли бы рассуждать, и не совсем усваиваем их. Такие места Священного Писания, которые говорят, блаженнее давать, нежели брать. Ну, мы все люди, и кто больше обращает на материальное, он говорит, ну, это не тот закон. Это ненормально. Брать всегда выгоднее, чем отдавать. Когда мы берем, обязательно в кармане что-то появляется. Когда мы берем, обязательно где-то прибывает. Когда отдаешь, наоборот, убывает. Но Библия говорит, нет. Есть ли духовный закон? Положение отдавать, нежели брать. Если этому закону действовать, знаете, и исполнять вот этот закон, человек получает очень много благословений. И скажем, и в духовных, и, можно сказать, и физических тоже. Бог благословляет человека, который действительно то, что, чем Бог благословил, этим он делится, делится своими ближними. Здесь имеется в виду даже вот эти деньги, эти материальные. Бог говорит, блажение, лучше, благословение этими вещами делиться. Есть и другие места Священного Писания, которые мы вроде бы и некоторые и усваиваем, но дело поступаем почему-то по-другому. Написано, что посеешь, что пожнешь. Вроде закон, понимаем. Но больше понимаем в материальном, чем в духовном. В материальном мы прекрасно понимаем, посадив пшеницу, мы пожнем пшеницу. А в духовном почему-то мы не понимаем, что посеяв раздор, пожнем бурю. Посеем вражду, пожнем распри. Библия нам говорит, и точно такой же закон действует, скажем, везде. Франц Тиссен рассказывал один довольно интересный пример. Он говорит, когда ко мне приносят детей, благословлять их, я, говорит, иногда родителям задаю вопрос. А вот что бы хотели, как бы видеть своего ребенка, когда он вырастет, что бы хотели, каким бы он стал? Ну, и родители по-разному. Ну, мы хотели, чтобы он, конечно, покаялся. Мы бы хотели, чтобы он был образованный, хорошую профессию имел, чтобы он был примером для других. Я, говорит, их слушаю, потом говорю, что посеете, то пожнете. Это срабатывает на духовном уровне на 100%. Что мы сеем в наших детей, то мы и пожинаем. И когда ко мне или к другим подходят и говорят, вот не могу понять, вот почему так? Что сеем, то жнем. И это закон, и с этими законами нужно считаться, иначе мы пожнем очень много, скажем, неприятностей, переживаний, проблем в нашей жизни. И, казалось бы, всего несколько, да, прочитано, но фактически здесь по каждому можно делать целую проповедь, чуть ли не. Давайте будем смотреть на сердце человека и на свое в первую очередь. Давайте будем ценить то, что ценит Бог. Давайте, если мы действительно, чтобы смиряться, чтобы нас вознес Бог. Действительно, давайте мы пусть для этого мира потеряем нашу душу, но зато сбережем для Бога. Давайте сеять то, чтобы нам потом, когда пожинать, нам не стыдно было, когда придет время пожинать. Давайте мы помолимся, чтобы Бог помог нам. Помог, несмотря на то, что вот эти законы, правила, как мы называем, не совсем приемлемы, может, не совсем понятны, но чтобы мы их исполнили. И тогда мы будем иметь благословение, тогда нам на многие вопросы мы получим ответы. Аминь. Давайте помолимся.